форсирующую коррекцию написали.
Мы остановились на том, что начали рассматривать форсирующую коррекцию и остановились на чем?
Проверили по городу. Что
проверили?
Все, что?
Ну, поскольку мы с вами будем корректировать силовой, одного из силовых транскрибилизаторов, то фактически любая коррекция его связана с введением канала обратной связи, чаще канала обратной связи, корректирующих зрения, соответственно, мне, как вы это сделали в конце прошлой лекции, придется повторить структурную схему, она у вас есть, вы ее можете, соответственно, повторить. Передаточную функцию разомкнутой цепи, разомкнутой по каналу обратной связи, там, то есть по тому каналу, который вы можете привести к потере. И записать нам нужно передаточную функцию разомкнутой цепи, которую мы всегда назначаем как выбор в от S. Все оно будет складываться. Ну, во-первых, у нас есть здесь обратная связь эксцентрическая, ультразамкнутая система. Ее передаточная функция будет равна отношению передаточной функции прямой цепи, а знаменатель единица плюс передаточная функция разомкнутая. То есть у нас здесь должно быть W1 от S умножить на HS и на единицу деленное на A в S квадрат плюс D в S. Деленное на единица плюс W1S HS квадрата единица деленное на A минус S квадрат плюс S. И все это нужно умножить на D единица плюс S. Преобразованием этой передаточной функции мы с вами не будем. Почему? Потому что на самом деле получить передаточную функцию с корректированной цепи, тут поэтому я сейчас корректирую, мы можем на другим гораздо более простым способом. Просто рассуждая логически. Как у нас выглядела передаточная функция не скорректированной цепи? Это было КР. Здесь было HS, и тут T квадрат S квадрат, плюс 2C S, плюс 1. Такая у нас была передаточная функция не скорректированной. Причем T, это было постоянное время затухающих колебаний, C, относительный коэффициент затухания этих колебаний. И мы получали вот эту передаточную функцию, когда у нас не было вот этого К-альфа на S, и передаточная функция W1 фактически была равна вот этой передаточной функции платформы. Правильно? Теперь вместо вот этой передаточной функции мы в нашей передаточной функции разомкнутой цепи будем использовать вот эту. То есть мы просто увеличим величину D-альфа на величину К-альфа. Это означает, что у меня знаменатель останется один в один такой же. Только кси у меня теперь будет. Вот здесь вместо D-альфа я должен написать D-альфа плюс К-альфа. А знаменатель останется тем же. Потому что в принципе ничего не поменялось. Поменялась только величина демпфирования вот в этой вот звене. За счет введения дополнительной обратной связи. А вот эту передаточную функцию W2 от S мы тоже очень легко можем учесть, потому что теперь вместо величины КР, которая раньше у нас была в обратной связи, у нас в обратной связи КР умножить на эту скобку. Значит, все, что мне нужно, вот здесь вместо КР написать КР плюс T1S. В принципе, я получил передаточную функцию T1S. То же самое мы получили бы, если преобразовывали вот эту передаточную функцию. Ну и зная передаточную функцию, можем построить что-то частотные характеристики скорректированной системы от частотных характеристик нескорректированной. Во-первых, за счет того, что у нас кси, коэффициент кси произведения вот этой обратной связи вырастет, соответственно, пик должен немножко уменьшиться. Насколько он уменьшится, это будет зависеть от того, насколько мы большим сделаем коэффициент альфа. Мы можем не сильно уменьшить, можем не сильно уменьшить. Все будет определяться именно выбором этого коэффициента альфа. И второе, у нас дополнительно на частоте единицы на t1 появится вот это вот дифференцирующее звено, которое нам будет наклон увеличивать на единичку, то есть на плюс 20. Остается вопрос только в том, каким образом выбирать постоянное время t1 для введения коррекции. Совершенно очевидно, поскольку у нас проблемы с устойчивостью силового стабилизатора возникают на индукционной частоте, то если мы хотим стабилизатор скорректировать, то нам необходимо вводить коррекцию на частотах, которые ниже индукционной частоты, поскольку если мы будем вводить после индукционной частоты, в индукционной частоте как была проблема с точностью, так и останется. Поэтому очевидно, что частота единицы на Т1 должна быть меньше, чем единица на Т1. Соответственно, постоянное время Т1 больше, чем Т1. Больше, чем Т, то есть лежать вот в этой вот области. В каком конкретном месте вводить эту коррекцию принципиально не является, но какая-то логика должна все-таки подсказывать, что вводить коррекцию в рабочем диапазоне частот, не совсем может быть это правильно, портить ему этой самой коррекции, поскольку здесь проблем с устойчивостью нет, то вроде бы вот на частотах до частоты среза этого делать как бы не нужно. Кроме того, если мы вспомним, что частота среза у стабилизатора очень низкая, то чтобы ввести коррекцию на частотах ниже частоты среза, придется использовать какие-то огромные величины резистивной кости, что всегда неудобно и проблематично. Поэтому коррекцию мы фактически должны с вами вводить между частотой среза и частотой нутации. И положим прямо вот здесь.
Мы ее произвольно вводим, да?
Что?
Произвольно вводим.
Произвольно? Как, простите?
Ну, в произвольном месте.
Мы определились, где же мы сидим, вот и
да. Это единица на Т1, да?
Да,
единица на Т1.
Тогда до частоты единицы на Т1 у нас частотные характеристики коллективной системы будут полностью повторять частотные характеристики нескольких пунктов. Я обозначу частотную характеристику пунктиров и нарисую ее рядом, просто чтобы было понятно, что она здесь есть. Но рядом это не означает, что она идет выше, она совпадает. Просто я рисую рядом, чтобы мы их могли различать. До частоты единицы на Т1 у нас все происходит точно так же, как нескорректированная система. На частоте единицы на Т1 у нас с вами начинает работать вот это дифференцирующее звено, оно увеличивает наклон на плюс 1, то есть наклон становится нулевым, и мы получаем вот такую частотную характеристику. Волочек. На частоте единицы на Т у нас начинает работать колебательное звено индукционное, но с большим эфирами. То есть мы будем гораздо лучше давить индукционные колебания, поэтому пик станет меньше. Станет ли он ниже, чем 0 дБ или не станет, мы этого с вами вот сейчас рассуждая в самых общих словах знать не можем. Давайте будем считать, что будет по-прежнему пересекать. Он стал поменьше относительно вот этой величины, он стал такой маленький, был большой. Но по-прежнему остался. Так, и наклон мы получаем дальше, минус 2. Фазовая характеристика точно так же до частоты единицы на Т1 будет повторять фазовую характеристику нескорректированной системы. На частоте единицы на Т1 дифференцирующее звено будет фазу стремиться увеличить на 90 градусов. Вот она у нас пойдет вверх. А на частоте единицы на Т точно так же уменьшится на свою оси. Поскольку наклон амплитудной характеристики минус 2, означает, что фаза будет стремиться к величине минус π. Так пойдет фаза. Фазовая характеристика должна лежать выше отметки минус 180, и разница между значением фазовой характеристики и величиной минус 180 градусов является так называемым запасом устойчивости по фазе. Как вы понимаете, Он у нас здесь не изменился. Он у нас под 12 градусов так и остался. Он большой. Проблем с устойчивостью по фазе как не было, так и нет. Проблемы с устойчивостью у нас были комплитудные. Для того, чтобы определить, устойчива у нас система по амплитуде или нет, мы должны на частоте, на которой фазовая характеристика пересекает отметку минус π, посмотреть, где у нас находится амплитудная характеристика. Амплитудная должна находиться ниже наряда цебе, тогда система устойчива. Поскольку мы минус π с вами никогда не пересекаем, а только к ней стремимся, то, соответственно, у нас система устойчива, тоже запас устойчивости к амплитуде тоже стремится к бесконечности. И даже несмотря на то, пересечет пик 0 дБ или не пересечет, нам это уже не так важно, поскольку мы с вами подняли фазу на 90 градусов. В этом смысле мы можем даже не вводить вот эту обратную связь и не менять этот самый пик, хотя, конечно, это лучше, потому что мы просто изменим качество регулирования, у нас переходный процесс сам хуже. Но с точки зрения устойчивости уменьшение этого пика, в принципе, не является принципиальным моментом. И даже без его уменьшения тело станет устойчивым. Вот за счет того, что мы с вами подняли фазу. При этом вы должны совершенно четко себе понимать, что то, о чем мы с вами поговорили, это вещи чисто теоретические. 100% вероятность того, что у вас на частотах, превышающих рутинную частоту, будут возникать всевозможные помехи, будут возникать всевозможные наработки, которые, конечно, приведут к сдвигу фазы, пусть даже небольшому, и все-таки величину минус π рано или поздно вы где-то пересечете. Но произойдет это, скорее всего, за амплитудной частотой, и здесь будет у вас достаточно большой запас устойчивости по амплитуде. Конечно, не бесконечность, но все-таки достаточно большой для того, чтобы утверждать, что система будет устойчивой. В этом смысле, где именно выбирать частоту единицы на Т1 в этом диапазоне, ну, таким принципиальным не является. Поскольку смещаясь сюда или смещаясь сюда, фаза меняется только на этом участке. Вот на этом участке фаза у нас всегда будет одной. Другое дело, что выбирать частоту единицы на Т1 до частоты слеза является, естественно, уже неверным. Поскольку тогда у нас полочка пойдет вот здесь, вплоть до пика, и после пика мы будем пересекать ось наряда цепел под минус вторым наклоном. И в той точке, где мы будем пересекать ось наряда цепел под минус вторым наклоном, фаза уже будет фактически рядом с отметкой минус π. У нас возникнут те же самые проблемы с устойчивостью по фазе, которые были возникать на стабилизаторе. Поэтому единица на Т1 должна быть больше частоты света. Как мы с вами изначально предполагали. Используя такую форсирующую коррекцию, есть возможность обеспечить устойчивость силового выстрела. Но на практике так никто никогда не делает. В силу одного вполне понятного обстоятельства. Вводя вот такую обратную связь, мы фактически превращаем канал обратной связи, канал разгрузки, не в позиционный, как он у нас был раньше, когда у нас сигнал, момент разгрузки был пропорционален углу, а мы к нему добавляем еще скоростную составляющую, когда момент разгрузки у нас пропорционален скорости в эту точку. То есть фактически вот этот канал начинает повторять за собой работу гироскопическую. Это означает, что роль вот этого канала становится схожей с ролью гироскопической. Мы с вами уходим от идеологии силового стабилизатора, что у нас все делает гироскоп, а разгрузка только потом немножко ему помогает. Начинаем разгрузку по времени срабатывания подгонять гироскопическому моменту. Это говорит о том, что разгрузка начнет играть большую роль, соответственно, она будет участвовать в гораздо большей степени в процессе стабилизации, к ней нужно будет предъявлять более высокие требования, чем без этой коррекции. и всю брель силовой стабилизации мы с вами потеряем. Постепенно будем приближаться от, вернее, уходить от силового, приближаться к навигаторному стабилизатору. Что, естественно, никому не нужно, поскольку, ну, глупо было бы, а сохраняя все проблемы силового стабилизатора, связанные с плохим качеством регулирования, еще и отказываться от его преимуществ, связанных с низкими требованиями каналов разгрузки. Поэтому такой метод практически никогда не используется, хотя теоретически, в принципе, он работает и использовать его можно. Но тогда уж легче перейти сразу на индикаторный, либо индикаторный силовой метод стабилизации и успокоиться, как все будет проще. Следующий тип коррекции – апериодическая коррекция. Апериодическая коррекция. Периодическая коррекция заключается в введении в канал обратной связи силового геостабилизатора, то есть в канал разгрузки, а периодического звена Периодическое звено, как вы знаете, характеризует наклонно-амплитудные характеристики минус 20 дБ. То есть, используя такое периодическое звено, у нас есть возможность подавить тот самый пик и самое колебание индукционное, которое у нас есть на индукционной частоте. Ну и плюс еще периодическое звено вмещает нашу фазу, что также используется для обеспечения устойчивости стабилизации. Итак, сразу частотная характеристика движения. Еще разочек рисуем нескорректированную систему, потом мы рисуем. Первый вопрос, который мы с вами должны задаться, а какой, собственно говоря, выбирать постоянное время корректирующего дела D1? Опять-таки, логика у нас сохраняется в предыдущей коррекции. Мы не должны, не можем с вами выбирать постоянное время D1 такой, чтобы частота единицы, деленная на D1, лежала за мутационной частотой. Поскольку вводить коррекцию за мутационной частотой бесполезно. Коррекция нам нужна на мутационной частоте. Поэтому обязательно T1 по-прежнему больше, чем T. Остается вопрос по поводу частоты среза. До частоты среза должна быть частота единицы на T1 или после частоты среза. Но мы с вами опять-таки сейчас сделаем все для случая, когда единица на T1 находится в промежутке между частотой среза и мутационной, а дальше просто порассуждаем, что было бы, если бы мы ввели эту частоту до частоты. В случае, если единица на T1 находится между частотой среза и мутационной частотой, у нас будет следующая картина. До частоты единицы на T1 у нас амплитуда частотная характеристика скорректированная совпадает с нескорректированной. Опять я ее изображаю пунктиром, рядом, подразумеваю, что они совпадают. И все это происходит до частоты единицы на T1. Единица на T1, у нас начинает работать вот это апериодическое звено, начинает работать коррекция, и наклон у нас меняется с минус первого на минус второго, потому что апериодическое звено дает минус 20 дБ. Минус второй наклон. На частоте единица на T у нас включается в работу периодическое звено, описывающее мутационные колебания. Мы получаем точно такой же пик по величине. И минус четвертый наклон. Фазовая характеристика. Точно так же, до частоты единицы на T1 фазовая характеристика у нас будет совпадать с фазовой характеристикой нескорректированной цепи. На частоте единицы на T1 фаза начнет уменьшаться, стремясь уменьшиться из-за введенного корректирующего звена на 90 градусов. То есть пойдет как-то вот так. А на частоте единицы на T изменится еще на 180 градусов. И по-прежнему запас устойчивости по фазе мы определяем на частоте, на которой амплитудно-частотная характеристика пересекает ось снаряда цепёр, то есть на частоте среза запас устойчивости по фазе у нас каким был большим, таким остался. Собственно говоря, как там проблем с устойчивостью не было, так их и не было. Запас устойчивости по амплитуде мы с вами должны определять на частоте, который фазовая характеристика пересекает отметку минус π. В нашем случае это вот эта частота. Соответственно, на этой частоте мы с вами определяем запас устойчивости по амплитуде. И вот эта вот величина является запасом устойчивости по амплитуде. образом введение периодического звена позволило нам здесь снизить амплитуду, а здесь сдвинуть фазу таким образом, что частота, на которой мы пересекаем отметку минус пи, попадает фактически вот в эту впадину перед пиком, и за счет этой впадины мы получаем достаточно большой запас устойчивости по амплитуде. И в этом смысле даже уже не важно, будет ли потом пик пересекать отметку наряда цибел или не будет, система все равно останется устойчивой. Даже если пик после этого пересечет отметку, то система все равно останется устойчивой. Если мы с вами постоянное время t1 будем выбирать меньше, то есть частота единицы на t1 будет приближаться к нутационной частоте, это означает, что вот это вот изменение фазы на минус пи пополам будет происходить позже. Значит, вот эта точка, на которой мы определяем запас устойчивости по амплитуде, будет смещаться в сторону нутационной частоты. И вот из этой впадины мы начнем с вами по пику подниматься, уменьшая запас устойчивости по амплитуде. Поэтому приближаться частотой единицы на t1 к нутационной частоте, конечно, нежелательно. В том случае, если эту частоту мы начнем смещать в сторону ближе к частоте среза, это означает, что у нас вот это изменение фазы на минус пи пополам будет происходить раньше. И рано или поздно мы добьемся до такой ситуации, когда вот это корректирующее звено начнет уменьшать нам запас устойчивости по фазе, что тоже неприятно. В том случае, если мы единицу на t1 перенесем вообще до частоты среза, это к чему приведет? Это приведет к тому, что на минус второй наклон мы перейдем до частоты среза. И получим здесь вот такую вот характеристику. Пересечем мост наряда цибел под минус вторым наклоном, а это прямой путь неустойчивости, поскольку если наклон минус второй, то фаза здесь уже будет близка к минус пи. Вот это вот изменение фазы перейдет в эту сторону, и мы здесь будем очень близко к отметке минус пи, то есть ситуация будет очень похожа на индикаторность. Поэтому до частоты среза коррекция не вводится, она вводится обязательно после частоты среза. Какой выбрать постоянное время t1? На самом деле это такой процесс интерационный. Поменять его можно, посмотреть, где удобнее, где лучше. В принципе, можно, конечно, если очень захотеть аналитически вывести некое оптимальное значение, то на практике там никто не делает, на практике просто вводят и смотрят, как меняется параметры устойчивости при том или ином параметре постоянности. И последний тип коррекции – это фаза сдвигающая или фаза вращательная коррекция. Фаза вращательная или фаза сдвигающая коррекция, как вы понимаете, работает очень похоже на вторую часть периодической. То есть она не меняет амплитуду, но при этом достаточно сильно, раза в два сильнее, чем периодическая, сдвигает фазу. Не меняет амплитуду, но достаточно сильно смещает или сдвигает фазу. В качестве корректирующего звена используется обычно не минимальное фазовое звено, вот с такой вот передаточной функцией. Частотная характеристика такого звена будет определяться как модуль V1 S при S равном G1. То есть мы вместо S поставляем G-омегу, получаем и числительное знаменательное комплексное число, и дальше находим отдельно модуль знаменателя, модуль числителя и подставляем его. Модуль комплексного числа – это у нас корень квадратный, сумма квадратов мнимых и действительных частей. Следовательно, здесь у нас корень. Под корнем у нас будет стоять действительная часть числительного чего? Единица. Единица в квадрате – это единица. Мнимая часть чего равна?
Т1 квадрат.
Мнимая часть чего равна, если я вместо этого жалею поставлю?
Т1 квадрат.
Если я вместо S поставляю же омега, мнимая часть у меня равна минус Т1 на омега. Это вот в втором классе так делаю. Тогда я посмотрю. Минус в квадрате мне все равно даст плюс, поэтому здесь я один в квадрате, а я в квадрате. Знаменатели. Действительная часть единица, мнимая тоже Т1, а нет. Т1 в квадрат, а нет в квадрат. Придуманная частотная характеристика всегда равна единице и не меняется при введении такого знаменателя. Базовая характеристика. Она будет определяться аргументом передаточной функции. W1 от S. И S равен G1. То есть это будет арктангенс. Отношение мнимой части к действительной. Числитель. Мнимая часть. Это T1 омега. Действительная единица. И с минусом. Это минус. Т1. Далее. Фаза от вот этого периодического звена. Периодическое звено всегда дает запаздывание, оно находится в знаменателе, поэтому сразу минус будет арктангенса. И арктангенс отношение мнимой части к действительной. Т1. Просто Т1. Арктангенс минус Т1 омега, это то же самое, что минус арктангенс Т1 омега. То есть мы исключаем минус 2 арктангенса Т1 омега. В случае периодической коррекции у нас была только вот эта вот часть. То есть мы сдвигали фазу на 1 арктангенс. В случае не минимально фазового звена мы сдвигаем фазу на 2 таких арктангенса, то есть в 2 раза сильнее, чем периодическое звено. И частотные характеристики, снова к ним возвращаемся, но после перерыва. Наша с вами задача определить, какой должна быть выбрана постоянная время D. Совершенно очевидно, что постоянное время D1 должна быть выбрана больше постоянного времени инерционных колебаний из тех же самых соображений, что и при предыдущих случаях. Поэтому коррекция нам нужна на инерционной частоте, вводить ее за инерционную частоту абсолютно бессмысленно. Поэтому Т1 обязательно должен быть больше, чем Т. Ну и опять-таки совершенно очевидно, что частота единиц на Т1 должна превышать частоту среза, дабы не вводить коррекцию в рабочий диапазон частот. Введение такой коррекции приведет к уменьшению фазы. Если мы начнем эту коррекцию вводить до частоты среза, то у нас фаза здесь начнет уменьшаться, очевидно, уменьшая запас устойчивости по фазе. То есть, вводя такое звено до частоты среза, мы начнем ухудшать устойчивость по фазе, нам, естественно, это не нужно. В одна задача, другая – улучшить устойчивость бомбы. Поэтому, естественно, мы должны единицы на Т1 частоту выбирать между частотой среза и ротационной частотой. Ну, приблизительно, опять-таки, в том же месте, где мы с вами владели апериодическую. Амплитудно-частотная характеристика скорректированной системы будет полностью совпадать с амплитудно-частотной характеристикой не скорректированной. Поэтому на графике амплитудной характеристики мы с вами ничего дополнительно изображать не будем. А вот фазовая характеристика изменится. До частоты единицы на Т1 она у нас будет повторять фазовую характеристику не скорректированной системы. А на частоте единицы на Т1 она изменится. А сколько?
На 2 ротанца.
90? 90 всего?
180.
180. Но поскольку зрение периодическое, изменение будет не такое резкое, как у поливательного зрения. Оно будет таким же плавным, как у периодического, но изменится не на 90, а на 180. Причем на самой частоте единицы на Т1, если я сюда ее поставлю, у меня здесь будет единица, останется единица. 45 градусов умножить на 2 90. То есть на частоте единицы на Т1 фаза должна измениться на 90, уменьшиться, то есть пройти через вот эту точку. Ну тогда у нас так получается. А на ротационной частоте мы еще с вами провалимся на 180. Минус 5/2π. Запас устойчивости по фазе по-прежнему определяем на частоте среза, он остался таким же большим, не изменился. Запас устойчивости по амплитуде определяем на частоте, на которой фазовая характеристика пересекает минус π. Это как раз частота единицы на Т1, здесь очень удобно. То есть прямо вот на этой частоте мы определяем запас устойчивости по амплитуде. Вот он. Очевидно, что если я Т1 буду выбирать больше, у меня частота пойдет влево, то запас устойчивости будет уменьшаться. Более того, смещая эту точку влево, я начну уменьшать еще и запас устойчивости по фазе. Поэтому приближаться к частоте среза вот этой частотой, мне рекомендуется, естественно, в данном случае коррекция. Как раз гораздо логичнее было бы приближаться к ротационной частоте для того, чтобы вот эту точку перенести поближе вот к этой впадине. Ну, а дальше, как приводите к коррекции, все определяется на практике методом постепенного приближения, подбора, проверки науки. И это все, что я вам хотел рассказать про коррекцию. Вопросы какие-то есть по коррекции? Если вопросов по коррекции нет, то мы с вами переходим к одному достаточно большому разделу, которым будем несколько лекций заниматься. Это поведение одноосного силового кинестабилизатора на подвижном основании. Поведение одноосного силового кинестабилизатора на подвижном основании. Соответственно, в этом разделе будем рассматривать различные виды движения основания и реакции гиростабилизатора на это движение. Мы не очень много времени посвятили этим вопросам гиростабилизаторного стабилизатора, поскольку там, в силу того, что гироскоп сам в процессе стабилизации не участвует, там практически никаких проблем, связанных с вращением основания, не возникает. Здесь же у нас гироскоп оказывает силовое воздействие на платформу, является достаточно мощным гироскопом с большим критическим моментом, следовательно, он как-то может реагировать на поворот основания. И это наша с вами задача. Начнем мы с вами с вращения основания вокруг одной из трех осей, которую мы будем рассматривать, x, y, 1, z, 0. Ну и, соответственно, вращение мы рассматриваем состояние угловой скорости. Как все пометите, если пишите вращающийся состав. Рождение, гироскоп и превращение с постоянными главными скоростями. Ой, не гироскоп, а гиростабилизатор. Превращение с постоянными главными скоростями. Поведение, то логично будем рассматривать принципы функционирования гироскопа и вращения силового. Поэтому возвращаемся к кинематической схеме силового гироскопа. Вращение вокруг любой произвольной пространственной оси всегда можно представить в виде вращения вокруг трех диагональных осей. Поэтому мы с вами будем отдельно рассматривать вращение основания вокруг трех осей x, y, 1 и z. Первое, с чего мы начнем, это вращение с постоянным главным скоростью вокруг оси стабилизации. Вращение с постоянной главной скоростью вокруг оси стабилизации. Соответственно, вопрос к вам. Как вы считаете, что будет происходить с силовым гиростабилизатором, если вокруг оси стабилизации основание будет вращаться?
Ну, может, как в гироскопе?
Ну, поскольку двухступенной гироскоп, будучи установлен на платформе, имеющей степень свободы вокруг оси стабилизации Х1, фактически считает платформу своей наружной рамкой, фактически является вместе с платформой трехступенным гироскопом, то при вращении основания такой гироскоп будет сохранять неизменное направление кинетического момента инерциального пространства. А основание будет поворачиваться. Чему это приведет? Стабилизатор основное значение какое?
Стабилизировать. К возникновению.
Основная задача стабилизатора обеспечивать неизменное угловое положение объекта стабилизации. Каким образом? Путем компенсации вредных возмущающих моментов моментами привода. Правильно? Ну, силового стабилизатора телескопического момента, а потом момента привода. Соответственно, если у нас гиростабилизатор сохраняет свое направление, а основание вращается, то, естественно, у нас будут возникать вредные возмущающие моменты. Какие? Какие моменты у нас будут возникать при вращении основания?
Трение.
Трение вокруг будет возникать. Еще что?
Обкатка двигателя.
Моменты обкатки будут возникать в придурке. Еще что? Прошу перечислить все моменты, которые вы знаете. Те, которые вращение основания. Тяжелее только подвода, но это основные, которые будут возникать. И эти моменты для стабилизатора будут внешними. Они будут на него воздействовать. Это приведет к чему?
К возникновению гироскопического. Прецессии сначала.
Что?
Возникновение прецессии.
Это прецессия, все понятно. Конечно, в итоге это приведет к возникновению ошибки стабилизации, которая определяется демпфированием по оси Х, мы с вами об этом говорили. То есть, если у нас вокруг оси Y1 вращается основание с такой угловой скоростью, у нас возникнет ошибка стабилизации альфа, равная момент трения по оси Y1 плюс момент движения по квадрату по оси Y1 плюс момент обкатки по оси Y1. Все это умножить на d-бета и разделить на h-t. Эту формулу мы с вами выводили, когда рассматривали точный вес. То есть при вращении основания вокруг оси стабилизации будет возникать такая ошибка. Поскольку мы с вами, когда проектируем гиростабилизатор, эти внешние моменты рассчитываем, и коэффициент обратной связи, величину кинетического момента выбираем, исходя из этих внешних моментов, то ошибка, которая при этом будет возникать, будет находиться в рамках той ошибки, которую мы должны обеспечить ПТЗ. Нам надо ПТЗ обеспечить минуту. Мы рассчитали моменты и выбрали привод и коэффициент обратной связи такой, чтобы обеспечить минуту. И все вот эти моменты мы там в возмущающих моментах учли. То есть это ошибка в пределах той ошибки, которую мы обеспечиваем. Никаких дополнительных ошибок у нас такое вращение не вызовет. Поэтому ничего криминального, страшного и неприятного в силовом стабилизаторе при вращении его, при вращении основания вокруг оси стабилизации не возникает. Возникают ошибки, которые мы с вами заранее уже учли. Поскольку выбирали коэффициент обратной связи, как раз исходя из этих возмущающих моментов, ну плюс еще там несколько моментов. Поэтому никаких дополнительных погрешностей при таком вращении основания не возникает. Второе. Вращение основания вокруг оси Х с постоянной угловой скоростью. Вращение основания вокруг оси Х с постоянной угловой скоростью. Что будет происходить со стабилизатором, если основание будет вращаться вокруг оси Х с угловой скоростью? Изначально, поскольку гироскоп является трех ступеней, вектор кинетического момента будет стремиться сохранить неизменное направление своего движения пространства. Действительно так.
Ну, значит, что рамка будет вращаться в другую сторону.
Какая?
Ну, наружная рамка получается.
Наружная рамка относительно основания по оси Х степени свободы не имеет. Поэтому наружная рамка вместе с основанием будет вращаться с этой же угловой скоростью. Правильно? Если наружная рамка вращается, а вектор кинетического момента вместе с ним гироскоп и внутренняя рамка сохраняют неизменно свое положение в инерциальном пространстве, на датчике угла возникает угол рассогласования. Ну, можем считать это ложным углом, потому что это не угол поворота гироскопа, а это угол поворота основания. Но этот угол все равно датчик угла померит. Этот угол датчик угла измерит, и сигнал с этого датчика угла придет на двигатель, который создаст момент, но мы его будем по-прежнему называть моментом разгрузки, хотя в данном случае он не будет ничего разгружать, но просто чтобы у нас значения совпадали. Создаст момент разгрузки. Куда будет направлен момент разгрузки? Момент разгрузки, очевидно, будет направлен таким образом, чтобы уменьшать сигнал на датчике угла. Чтобы обратная связь стремилась. Каким образом мы можем уменьшить сигнал на датчике угла? Если этот момент заставит гироскоп прецессировать за основанием. Правильно?
Да.
То есть у меня момент будет направлен вниз. Это приведет к тому, что гироскоп начнет поворачиваться в абсолютном пространстве с угловой скоростью b с точкой абсолютной, направленная туда же, куда и скорость вращения основания. И это b с точкой абсолютной, не что иное, как скорость рецессии гироскопа. То есть m y1 разгрузки, деленное на h. В пределах малых углов бета можем косинус бета не включить. Чему в конечном итоге у нас будет равна эта угловая скорость в этой точке абсолютно? Чему?
Скорость вращения основания.
Почему? Ну потому что если бета с точкой абсолютно меньше, чем скорость вращения основания, значит угол продолжает расти. Значит, момент разгрузки продолжает расти, в этой точке абсолютно продолжает расти. Если в этой точке абсолютно станет больше, чем омега х, угол будет уменьшаться, момент будет уменьшаться, в этой точке будет уменьшаться. Значит, в установившемся режиме в этой точке абсолютно будет равна омега х. Хорошо для нас это или плохо?
Не очень хорошо.
Ну, во-первых, это хорошо в том смысле, что если бы этой обратной связи не было, то при таком вращении основания у нас рамки бы сложились, ничего бы не работало. Это надо себе понимать. Наличие этого момента разгрузки позволяет кинетическому моменту всегда оставаться перпендикулярно плоскости наружной рамки, тем самым сохраняя работоспособность такого стабилизатора при таком вращении основания. То есть с точки зрения сохранения работоспособности это правильно и хорошо. Но вся проблема в том, что, исходя вот из этого выражения, у нас MY1 разгрузки будет равно H на омега X. В принципе, это можно трактовать таким образом, что вот этот момент разгрузки компенсируется возникающим гироскопическим. Что такое момент разгрузки? Момент разгрузки – это тарелка, умноженная на тарелку. Отсюда я получаю, что у меня будет бета, которая равна h на омега x, или такая. То есть помимо того угла бета, который у меня возникнет из-за наличия вредных возмущающих моментов по оси стабилизации, у меня появится к нему еще одна добавка – от вращения основания вокруг оси x. Чему она будет равна по величине? Ну, давайте, как и раньше, зададимся величиной, допустим, 34 сантиметр, как и раньше, наверное, 34 сантиметр на сантиметр. И что? И скорость вращения основания? Ну, не знаю. Давайте 10 градусов в секунду. Не очень большую скорость зададим. Что у нас тогда получается? 10 градусов. 10 в четвертый делить на 10 в четвертый и на угловую скорость. Градус в секунду, значит, приблизительно 1 шестая радиана в секунду. 1 шестая сантиметр в сантиметр в секунду делить на сантиметр в сантиметр в секунду сократили. Все, получаем радиан, правильно? 0,15 радиан. А на самом деле можно было сразу градус поставить и получить 2 градуса. Ну, получается, сколько? 10 градусов?
Да.
То есть, представляете себе, при скорости 10 градусов в секунду всего лишь, у нас угол бета будет 10 градусов. Значит, мы должны будем уже учитывать косинус бета, у нас уменьшится эффективность составляющей критического момента. Нам нужно для того, чтобы на такой скорости работать, ТР увеличивать, если делать его уже не 10 в четвертый, а 10 в пятый, тогда хотя бы градус получится, более-менее чем приличный, да, градус. То есть здесь возникает не столько проблема с точностью стабилизатора, сколько проблема с его функционированием. Да? У нас возникает большой угол бета, который нам тоже неприятен. Он, конечно, косвенно влияет на устойчивость, но все-таки влияет. Индукционные колебания ухудшаются, качество переходного процесса ухудшается и так далее. И помимо этого, есть еще один неприятный момент. Все дело в том, что вот эта вот величина момента разгрузки должна обеспечиваться этим же самым двигателем. И значит, когда мы с вами выбираем привод, мы должны учесть не только все возмущающие моменты, которые он должен парировать, но еще и вот эту вот добавку, которую он тоже вообще-то должен обеспечить. То есть вот это движение, с бета-точкой абсолютно, двигатель должен обеспечить. Следовательно, запас на величину вот этого момента в двигателе должен быть. Если говорить так в цифрах, то это приблизительно фактически двойной запас по сравнению с тем, что нужно для компенсации внешних моментов. Получается, что двигатель вы берете больше по размеру, момент откаткивания вы получаете больше, трения вы получаете больше, габарит вы получаете больше и так далее. Возникают дополнительные неприятные проблемы именно вот с проектированием стабилизатора. Ошибок и погрешностей дополнительных не возникает. Но вещи, связанные вот с проблемами проектирования, иногда приводящие к улучшению качества регулирования, о чем я говорил, они возникают. И, конечно, если бы была возможность с этим справиться, лучше, конечно, этого было бы как-то избежать. Ну, в данном случае, в такой схеме, конечно, избежать не получается, в силу тех обстоятельств, которые мы с вами говорим. И последнее, о чем мы с вами поговорим, это вращение основания вокруг оси Z0, вокруг оси перпендикулярной плоскости наружной рамки. Омега Z0 перпендикулярной. Если у нас ось Z, то есть ось собственного вращения, будет совпадать с направлением Z0, с направлением оси перпендикулярной плоскости наружной рамки, то, как вы понимаете, вращение вокруг вектора кинетического момента, в принципе, никаким последствиям не приводит. Здесь даже говорить не о чем. Но все дело в том, что в любом силовом дестабилизаторе всегда существуют некие внешние вредные моменты, действующие по оси стабилизации. Следовательно, всегда существует некий небольшой угол отклонения вектора между осями Z и Z0. То есть Z и Z0 никогда не совпадают, потому что этот маленький уголочек B, он всегда присутствует. Он нужен для того, чтобы создать момент разгрузки, который скомпенсирует внешне. Теперь давайте представим, что основание у нас будет вращаться именно вокруг оси Z. Вокруг оси связано с основанием. Основание вращается вокруг какой-то своей оси. В данном случае вокруг оси Z. Что будет происходить при этом с гиростабилизатором? Прежде чем говорить о том, что будет происходить с гиростабилизатором, давайте с вами попытаемся разобраться, что будет происходить просто с гироскопом в такой ситуации. Как себя будет вести гироскоп, если основание будет вращаться вокруг оси Z? Ну, давайте представим, что у нас есть некое первоначальное положение гироскопа, в котором вектор H отклонен от положения оси Z0 на некий угол B. Поворота вокруг оси X. У нас есть такое отклонение. И представьте, что мы будем вращать основание вокруг оси Y. Наглядности рассмотрим некое следующее положение нашего гироскопа, когда поворот произойдет на 90 градусов. Что при этом будет? Очевидно, что ось X станет вертикально, ось Y станет горизонтально. То есть мы получим вот такую вот картину. Thank you. Ответ очень простой, даже вот так руками делаю для рамок. Почему? Направление оси Z0 не меняется, потому что мы вращаемся вокруг нее, направление кинетического момента не меняется, потому что это трехступенное диаскорение. Вот как он был направлен, вот так. Под тем же самым углом к оси Z0 он и будет направлен. Но только это будет уже не угол бета, а угол
альфа.
То есть при таком вращении у нас вот этот угол бета будет переходить в угол альфа. Когда мы повернемся еще на 90 градусов, он у нас снова перейдет в угол бета, но теперь уже в другую сторону. И при таком вращении у нас постоянно угол альфа будет переходить в угол бета. Альфа в бета, альфа в бета. Рамки будут двигаться таким образом, что они эти углы будут менять, электрокинетический момент будет сходиться. А теперь давайте представим, что мы с вами из этого гироскопа сделали гиростабилизатор. Мы сюда прилепили датчик угла и стрим. Из-за того, что есть возмущающий момент. Этот угол бета нужен для того, чтобы создать момент разгрузки, который эти возмущающие в конечном итоге скомпенсируют. При повороте из этого положения в это возмущающие моменты остались? Остались. Момент разгрузки нужен? Нужен. Следовательно, угол бета здесь все равно останется. И останется точно таким по величине. Потому что он нужен для компенсации внешних моментов. Под действием внешних моментов он все равно спрецессирует, и все равно возникнет момент разгрузки. Вот этот угол бета из-за работы гироскопа перейдет в угол альфа, но по бета он все равно останется. Это понятно? Если в гироскопе угол бета просто исчезает, то в стабилизаторе он не исчезает. Он поддерживается системой стабилизации всегда равной одной и той же величине, но из-за того, что из-за кинематики гироскопа прежняя величина угла бета добавится к углу альфа. Значит, у нас и бета останется, и альфа добавится. Когда мы повернемся с вами дальше, угол бета всегда будет оставаться одним и тем же, но периодически этот угол бета будет переходить в альфа. Причем угол альфа уже никуда пропадать не будет. Получается так, что с каждым оборотом мы вот этот угол альфа, вот этот угол бета к альфа добавляем, и угол альфа постоянно растет. В гироскопе этого не происходит, потому что угол бета уменьшился, альфа появился. Альфа уменьшился, бета появился. А здесь у нас система стабилизации всегда поддерживает угол бета одним и тем же, и он постепенно, периодически приводит к накоплению угла альфа. С каждым оборотом угол альфа накапливается. То есть, исходя из этих рассуждений, мы с вами можем говорить о том, что, скорее всего, должна появляться некая ошибка не по углу, а по скорости вращения вокруг оси стабилизации. Если мы с вами договорились о том, что угол бета у нас всегда остается постоянным, то получается, что при вращении основания вокруг оси Z0 вектор H совершает коническое движение вокруг оси Z0, потому что угол бета всегда один и тот же. То есть получается, что вектор H движется в абсолютном пространстве. Что его заставляет двигаться? Система стабилизации. Поддерживая угол бета одним и тем же, она заставляет его двигаться в абсолютном пространстве, вот с этой угловой скоростью.
То есть бета не увеличивается, увеличивается только альфа.
Альфа все время нарастает. Ну и поскольку кинетический момент движется в абсолютном пространстве вот с этой угловой скоростью, из-за того, что система разгрузки заставляет его это делать, очевидно, что должен возникать гироскопический момент. Правильно? Вектор H будет стремиться вот к этой угловой скорости и направлять гироскопический момент будет вот сюда. H будет 50, 0. И на синус угла между ними. Синус. Остаться этот момент неравновешенным, в принципе, не может. Но если мы с вами только что определили, что наличие постоянного угла бета будет приводить все время к нарастанию угла альфа, то мы с вами можем предположить, что у нас будет некая угловая скорость альфа с точкой, которая будет определяться вот этим нарастанием угла альфа. И гироскопический момент, возникающий вот из-за этой угловой скорости, будет уравновешиваться гироскопическим моментом, возникающим вот из-за этой угловой скорости. Из-за этой угловой скорости гироскопический момент будет направлен вот сюда. И он гироскопический. И равен будет h на альфа с точкой. И на синус угла между ними. Между ними 90 минус β, то есть косинус β. И два гироскопических момента друг другу равновешиваются. Гироскоп всегда устроен таким образом, что он стремится сохранить предметом управления критического момента в абсолютном пространстве. Если при этом его нужно будет заставить какое-то другое тело двигаться, он его заставит двигаться. В стремлении сохранить неизменным направление критического момента в абсолютном пространстве. В результате у нас это с вами происходит. Если мы посмотрим на эту картину со стороны оси x, мы увидим следующее. У нас есть гироскоп. Критический момент направлен по оси z. Здесь у нас z нулевой, это у нас y1, это у нас y. Наличие угловой скорости у оси омега z0 приводит к тому, что у нас гироскоп поворачивается вокруг оси y, вокруг своей третьей оси, у него одна ось z, другая x, третья y. Его связанный с ним, поворачивается вокруг оси y со скоростью омега z0 синус бета. То, что вот это вот бета. Гироскоп стремится сохранить направление кинетического момента неизменным. То есть он хочет сохранять вокруг оси y скорость вращения свою равной нулю. Поэтому он заставляет рамку поворачиваться вокруг оси y1, так чтобы проекция этой угловой скорости на оси y, а именно альфа с точки на косинус b, была равна вот этой скорости. То есть в результате скорость вращения кинетического момента вокруг оси y по-прежнему 0. Он сохраняет неизменно направление кинетического момента в абсолютном пространстве. За счет разворота рамки вокруг вертикальной оси. И это мы с вами здесь и получим. Когда мы с вами говорили про гироскоп кардана под весе, мы с вами говорили о том, что гироскоп сохраняет направление вокруг оси y, а не вокруг оси y. Просто мы стараемся их всегда совмещать, поэтому имеем право говорить о том, что он сохраняет направление вращения вокруг оси. Ну так если у нас вот эти вот скорости равны, я отсюда нахожу, чему мне равно альфа с точкой. Это омега z нулевое на тангенс z. И это ошибка по скорости. При вращении основания вокруг оси z0 у нас возникает ошибка стабилизатора по скорости. То есть не просто ошибка какая-то стабилизация, а уголочек какой-то. Это постоянный уход от дрейф. Основание вращается, а он у нас вокруг вот этой оси начинает постепенно уходить. Так мы можем оценить, с какой скоростью. Предположим, омега z0 у нас будет 10 градусов в секунду, а бета будет вот эти градусы. Один градус, то есть это 1/60 радиана. Тогда получается, что альфа с точки равно 10 градусов в секунду разделить на 60. Я считаю, что для малых кругов там СБ равен самому углу Б. Сколько получается?
Там до 6.
Десятая градуса в секунду. У вас через 10 секунд на градус отводится. Через 100 секунд на 10 градусов. То есть это настоящий дрейф, причем огромный, с большой скоростью. Не на уровне скорости вращения Земли, а гораздо больше. Поэтому два вот этих обстоятельства, проблемы, которые возникают в одноосном стабилизаторе, превращение основания вокруг оси X и особенности вот эта погрешность, дрейф, который возникает при вращении основания вокруг оси Z0, в принципе не позволяют использовать такую схему на подвижном основании. Одноосный силовой дестабилизатор на одноосном основании практически не используется. А вот как справиться с этой проблемой, это завтра.